После того, как мы рассмотрели идею этого жертвоприношения, которое называется «Карбан Оле Ваюред», с точки зрения философской и галахической, несколько различными деталями, хочу также обратить внимание на то, что идея эта имеет необычайно глубокое значение с точки зрения Каббалы. В частности, почему? Потому что концепция «оле ваюред» – «поднимается и опускается» – рассматривается в Каббале с точки зрения взаимодействия сферот в мире Ацилут. То есть идея возвышения и спуска, то есть спуск – это некоторое раскрытие вниз, а возвышение – это возвращение к источнику, в Каббале рассматривается как различные процессы и законы взаимоотношения между сферот в мире Ацилус. В частности, большое внимание жертвоприношения Карбан Ола Ваюред уделяется в Тикуней Зогар. Причем в Тикуней Зогар дается, по крайней мере, несколько различных объяснений по поводу идеи этого концепции «Оле Ваюред». Тикуней Зогар описывается, что Тикуней Зогар описывает различные сочетания имени Всевышнего. Дело в том, что имя Всевышнего четырехбуквенное «Юд Кей Вав Гей» оно может быть записано различным образом. То есть эти четыре буквы могут быть записаны в различном порядке. Соответственно, известно в Каббале вообще объясняется, что есть сочетание, 12 сочетаний четырехбуквенного имени Всевышнего, и есть 12 сочетания имени Адной. Говорится, что 24 часа в сутки, которые состоят из 12 часов ночи и 12 часов дня, каждый час дня находится под духовным управлением одного из сочетаний четырехбуквенного имени, и один из часов ночи находится под управлением одного из сочетаний имени Алиф Далит Нун Юд. Соответственно, каждое сочетание четырех букв – это некоторое взаимодействие между сферот в мире Ацилус. И глобально, как бы более в широком плане, это взаимодействие как бы различными уровнями, которыми соответствуют эти четыре буквы. Четырехбуквенное имя Всевышнего с точки зрения Каббалы рассматривается следующим образом, что буква Юд имени Всевышнего соответствует сфере Хохма, буква Вагей первая соответствует сфере Бина, которая также называется в Каббале, они называются Аба и Има. Буква Вав соответствует шести сферот, которые начинаются от сферы Хесед и заканчиваются сферой Исод. И основание этой них считается сфера Тиферет. Она символизируется буквой Вав, которая... И буква Гей соответствует сфере Малхут. Соответственно, Каббала образно называет эти буквы, эти сферот Аба – отец, Има – мать, сын и дочь. И это, кстати, идея заповеди про Урву, так она как рассматривается каббалистами, что с точки зрения Талмуда есть спор между школой Шамая и школой Гилеля, сколько детей должно быть у человека. По школе Шамая достаточно иметь двух мальчиков. По школе Гилеля нужно, чтобы был мальчик и девочка. Соответственно, каббалисты объясняют, что поскольку цель жизни человека – это уподобление как бы макрокосму, получается, что когда человек рождает, он соединяется вначале со своей женой, со своей половиной, и рождает потом мальчика и девочку, то таким образом он полностью уподобляется своему образу, то есть которым он создан, это мир Ацилут, в котором тоже есть четыре уровня. Хохма Бина, это как отец и мать, и сферот, шесть сферот, и Малхус, которые являются как сын и дочь. Соответственно, различные одно из сочетаний имени Всевышнего – это сочетание, в котором идет Юд – Гей, Гей и Вав. То есть сочетание не то, как это имя пишется, а там, где две буквы Гей пишутся посередине. Соответственно, это сочетание Зогаром объясняется как «карбан олево юрет». Причем дается два различных объяснения в Тикней Зогар. Одно из объяснений, что буква «гей», которая идет после буквы «ют», это сфера «малхут», которая поднимается на уровень «хохмы», в то время как сфера «бина» опускается на уровень «мидос». То есть известно в хасидизме эта идея, и этот стих, который рассматривается здесь, то есть я не буду читать непосредственно текст книги Зогар Тикуним, здесь говорится «Гашем бахахма есат арец, канен шамаим бытвуна». Господь Всевышний мудростью создал землю и обосновал небеса твуной. То есть земля, которая находится ниже, была создана, основана мудростью. То есть более высокая сфера мудрость вовлечена в основание земли более низкого основа, как бы более низкого творения, в то время как небеса основаны твуной. То есть в хасидизме рассматривается концепция, что конец заложен в начале. Что Малхус – это сфера реализации божественного замысла. Хохма – это и есть божественный замысел. В то время как Твуна – это оформление замысла в детализированном плане. И Мидейс – это форма, через которую этот замысел должен реализовываться. В то время как Малхус – это непосредственная реализация. То есть получается, что Малхут связан с Хохмой. В то время как Бина – это активный разум, как бы детализированный, связан с эмоциями. То есть так же, как в мире человека, мудрость – это точка интеллектуального озарения, которая она как бы сама по себе стоит выше, чем уровень эмоционального возбуждения. В то время как детализированный разум, связанный с Биной, он непосредственно переходит от абстрактного интеллекта, в котором как бы нету места для «я» человека. То есть есть понятие идеи, потом есть концепция, что эта идея хороша, и потом переход, что эта идея хороша для меня. То есть чем ближе интеллект, чем больше как бы развивается интеллектуальная мысль, тем ближе она приходит к концепту основания, как бы пониманию взаимоотношений между человеком и этой мыслью. То есть поэтому детализация интеллектуального озарения, связанного с хохмой, так объясняется в хасидизме, когда она переходит на уровень бины, понимания, происходит, и потом из понимания происходит пробуждение эмоций, которые потом реализуются на уровне речи, это Малхус. То есть получается, что бина связана с эмоциями, а озарение связано с Малхус. То есть стих «Господь мудростью основал землю и поосновал небеса твуной пониманием», он соответствует как раз этому порядку букв имени Всевышнего, то есть этому сочетанию, когда идет первая буква «Юд», потом буква «гей» – это как бы «малхут» перемещается из последнего места на второе. То есть а «малхут» поднимается к своему источнику, к мудрости. Это «карбан оле» – поднимается, поднятие. И опускается, имеется в виду, что «бина» опускается на уровень эмоциональных сферот. Это первое объяснение. И также Зогар приводит, что эта идея заложена в стихе. «Ким безот идгалель амидгалель гискель едуэ ати». То есть есть стих пророка Ирмияху, в котором говорит, что не будет восхваляющийся себя, хвалится своей мудростью, своим богатством и своей силой, или своей силой и своим богатством. А чем будет хвалиться хваляющийся? Он будет хвалиться знанием, знанием меня. То есть, кстати, эта мысль является основой высказывания раби Шимона бен Зомы в трактате Пиркей Авот. Кто является мудрым, кто является сильным и кто является богатым. И потом последняя вещь, кто является почитаемым. То есть на самом деле это высказание в трактате Пиркей Авот, оно основано на стихе из пророка Ирмияху, в котором упоминаются все эти вещи. И эти вещи, так же как высказывание раби Шимона бен Зома, они связаны с четырьмя сфирой, то есть с четырьмя уровнями сферота, с четырьмя буквами имени Всевышнего. Кто является мудрым? Это буква Юд, мудрость. Кто является сильным? Сила – это бина, разум. Кто является богатым? Богатство – это великолепие, как бы совершенство на уровне эмоциональном. И почет, который человек не имеет от других людей. Как бы почет – это понятие внешнее, в отличие от предыдущих трех качеств, которые являются собственными качествами человека. Концепция почета – это внешнее качество, потому что почет человек получает от других. И, соответственно, кто является почитаемым? Тот, кто почитает творение. То есть, что такое малхут? Малхут – это раскрытие божественности творения. То есть, соответственно, высказывание раби Шимона бен Зома, оно соответствует как бы четырем буквам имени Всевышнего, четырем как бы уровням сферот, и оно берется из этого стиха. То есть в чем является, он говорит, человек не должен хвастаться своей мудростью, своей силой и своим богатством. А чем он может хвалиться? Он может хвалиться в искель, постижением и знанием меня. То есть что такое постижение, знание? Меня – это как бы идея действий человека. Знание с точки зрения языка, святого языка – это не абстрактное, а философское знание. А это знание в плане уподобления Всевышнему в своих поступках. И что здесь Зогар говорит? Что если мы возьмем первые буквы этого стиха, «Идгалель» – буква «Юд», «Хамидгалель», то есть «будет славиться славящийся», это буква «Гей», «Гескель» – постижением, «Юдео» – буква «Вав», «Ваедуа» – и знанием «Меня». То есть получается четыре этих буквы из этого сочетания. То есть, соответственно, в Зогаре здесь Тикуней Зогар дается два объяснения, которые рассматривают комментаторы. И это как бы есть различные как бы взаимоотношения между сферой. То есть есть одно из них, это когда буква Юд, Гей, последняя сфера Малхус, поднимается к своему источнику на уровень Хохмы, а Бина спускается на уровень Мидейс. И другое объяснение, которое он дает, что первая, вторая буква «гей» в этом сочетании – это «бина», которая поднимается на уровень «хохмы», то есть это сфера, которая называется «има», как мать и отец, а как бы они, сфера «бина» поднимается на уровень «хохмы», в то время что «малхут» опускается на уровень «мидот». То есть это потрясающая вещь. То есть «барта» – то, что на языке Зогар, арамейский язык, опускается на уровень бара-сын. То есть как будто бы это уровень, на котором мужское основание, то есть связанное со сферой, с шестью сферос, находится под влиянием сферы Малхут. То есть дается, как бы описывается два процесса, которые происходят в мире Ацилут. То есть два различных процесса взаимодействия между сферой, которые соответствуют концепции карбан олево и ред. То есть один из них, это Малхут поднимается на уровень Хохмы, а Бина опускается на уровень Мидейс. Это одна форма взаимоотношений. Второй, когда Бина поднимается на уровень Хохмы, это олое поднятие, а Малхут опускается на уровень Мидас, то есть в это состояние, в котором Мидас как бы находится под влиянием Малхус. Малхус находится выше. То есть это понятие Юрет. То есть мы видим, что вот эта идея, как бы если мы посмотрим, как бы отвлечемся от мистической идеи, рассмотрим, что как бы вся идея богатства и бедности, как бы это как бы отвлечемся от идей, которая описывается в Зохаре, потому что язык Зогара, тикуней Зогара, это язык необычайно абстрактный. То есть мы как бы не можем рисовать себе хохма, бина и так далее, папа, отца, мать, сын, там, сын и дочь. То есть это как бы очень как бы заземленные вещи. Зогар говорит об абстрактных вещах. Но как бы если мы вспомним, в Талмуде написано, что богатство и бедность эйн ашир эла бедат. То есть богатство — это знание. Бедность – это тоже знание. Вопрос, насколько как бы это соответствует положению человека. То есть в идеале, и это на самом деле сейчас мы увидим в хасидском рассмотрении этого вопроса, так это рассматривается в хасидской литературе, что на уровне праведника его финансовое положение является отражением его миссии в этом мире. То есть как бы праведник, это то как бы уровень, на котором как бы это объяснение приводится в книге от Цархаим. То есть она рассматривается, что как бы жизнь праведника вся, это своего рода как отражение духовных процессов, которые происходят в высших мирах. И через это мы можем также увидеть, насколько как бы хасидизм дает как бы чувственное и психологическое объяснение вещам, которые в Каббале объясняются чисто как бы в абстрактных понятиях. То есть мы видим, что с точки зрения Тиконей Зогар идея этого жертвоприношения Карбан Олево и Ред, которая в Торе как бы связана с понятием богатства и бедности, а богатство и бедность можно сказать, что это понятие даат, знания. А даат — это по сути мы видим, что даат с точки зрения Торы — это чувство, связанное с уподоблением Всевышнему. То есть это как бы идея миссии человека в этом мире. То получается, что богатство и бедность, то есть это как бы вся идея как бы жизни заключается в этой концепции. То есть поднятие и спуск, спуск и поднятие. То есть различные как бы взаимоотношения, единение между сферой, с миром и Ацилут. Это как бы различные состояния, через которые проходит человек. То есть Зогар как бы говорит, что Тикуней Зогар говорит, что вот эта концепция Карбану Левый Ред — это глобальная идея. Теперь, то есть, перепробуем рассмотреть, как эта идея рассматривается в комментарии о Царахай. Концепция этой заповеди мы уже объяснили. То есть дело в том, что в этом отрывке есть две заповеди. Первая заповедь, связанная со свидетельством. И вторая заповедь, связанная с непосредственно жертвоприношением. Заповедь, связанная со свидетельством, он объяснял, автор этой книги объясняет, что концепция «эд» – свидетель. Это и есть концепция соединения хохмы и малхус. Что на самом деле вся идея суда, что такое судьи, три судьи, которые соответствуют как бы трем линиям сферот, когда они ведут праведный суд, они как бы поддерживают мироздание. Соответственно, голос, коль Алла, что такое голос? Голос — это там шаха, раскрытие. То есть, когда человек дает свидетельство, он как бы закрепляет механизм, которым как бы управляют судьи. То есть получается, что вся идея суда – это поддержание как бы всех процессов, которые происходят в высших духовных мирах. Теперь он, то есть как бы я не будем детально рассматривать эту идею, связывается, когда он объясняет эту идею даат эльон, высшего знания. То теперь он говорит, что идея этой заповеди – Как мы уже объяснили, что здесь написано «нефиш тики хате», то есть душа, когда согрешит. В чем она согрешит? В том, что она слышит «коль Алла», голос заклятия. Это клятву, которую берут свидетели. И этот голос, это высший голос «коль гадоль», то есть он говорит «коль гадоль». Что это за фраза «коль гадоль»? Это голос, который звучал во время дарования Торы. То есть «коль Алла», голос заклятия, это голос, который звучал при даровании Торы. «Нефиш тики хате», то есть душа, когда согрешит, что душа? И услышит голос заклятия, это голос, который звучал при даровании Торы. И он свидетель, что этот голос и трепет, как бы связан с этим голосом, он раскрывается из даат эльон высшего знания и не объясняет, в чем он согрешил. И после этого объясняет заповедь свидетельства и говорит, что он видел или знал. И написано, что он и не скажет, как говорилось выше. Соответственно, когда он не дает свидетельства и нарушает клятву, которую берут, он наносит дефект семи трепетам, как бы это так понятие семи трепетов, хевель, суета. Слово хевель – это как дыхание. То есть дыхание, так же, как у человека дыхание, это как бы раскрытие, как бы тоже выходящее из него. То же самое, как бы говорится, что весь мир, он держится на дыхании Всевышнего. И в книге Кохелет упоминается слово «хевель» семь раз, то есть слово «хевель». Соответственно, каббалисты объясняют, что это семь как бы различных дыханий, на которых держится все мироздание. Их источник из высшего знания, которое просто раскрывается из начала, которое не может быть постижимо. И оно спускается с одного уровня даат на другой, потому что есть разные уровни даат. Есть даат, который соединяет хохму и бину, есть даат, который соединяет бину и эмоции и так далее. И раскрывается, как бы доходит до самого нижнего уровня, то есть до уровня Малхут, до ее основания, то есть основания, с которой Малхут, для того, чтобы сделать ее сосудом, для того, чтобы как бы она могла подняться кверху. Это называется на языке каббалы маем ноквим, то есть женские воды. Женские воды – это как бы устремление Малхус, а более в глобальном понимании – это устремление всего мироздания и человека, и праведника, и еврейского народа ко Всевышнему. То есть это как бы духовность, которая раскрывается Всевышним человеку, или как бы раскрытие божественности из более высоких сферот на уровень Малхус, называется в Каббале Маем Дахрим, то есть мужскими водами. И там находится душа Давида, которая является также душой Ильяху. И он приводит здесь комментарий на фразу, которую говорит Ильяху. Он говорит: «Ты Господь, возьми мою душу, ведь не лучше я, чем мои отцы». И он дает это объяснение, каббалистическое объяснение этой фразы, что Малхус, как бы категория Малхут, почему? Потому что Ильяху, его уровень, это Малхус, так же, как Давид. Он говорит, что «возьми мою душу». Что это значит? Что значит «возьми мою душу»? Моя душа – это пробуждение, устремление к тебе. И подними его на более высокий уровень, потому что во мне нету света. Коро, что это? То есть то, что говорит, лучше ли я, чем мои отцы. То есть кто такие мои отцы? Это Авраам, Ицхак и Яков, которые соответствуют сфирам Хесед, Гвура и Тиферет. То есть, как бы он говорит, подними мою душу, то есть моя душа, забери душу мою, то есть моя душа – это мое стремление к тебе, чтобы ко мне раскрылся свет от моих отцов. И возьми мою душу, чтобы раскрылся ей свет моих святых отцов. И это также идея фразы «жив Всевышний, и будет жить душа твоя, если я оставлю тебя», которую сказал Илиша Ильяху. И он здесь объясняет, что Илиша пророк Илиша, его духовный источник это был Шин-Айн, 370 потоков света, которые раскрываются из уровня внутреннего света, Орапаним, и, соответственно, который связан с качеством Веэмет, истина. То есть это из 13 качеств милосердия Всевышнего. Там есть качество, которое называется Варавхесет Веэмет. То есть чья его велика доброта его и истина его. Соответственно, вот этот 370 потоков света, они исходят из качества и истина. То есть велика истина его из этих 13 качеств милосердия. Это качество. Соответственно, оттуда берется уровень души Илиши, пророка Илиши. То есть его имя это Элиша. Вообще слово «ша» на иврите, это означает «поворот». И не повернулся Всевышний к Авелю, не повернулся он к Каину. Также слово «ша» – «час». «Час» на иврите – это как «поворот». То есть это идея, то, что как бы идея божественного благоволения. То есть связано с понятием, с корнем «шин-айн». Соответственно, имя Илиши связано с этим высшим понятием. Поэтому была связь между Ильяго и Илишей, и это также тайна того, что он сказал, что будет в два раза больше в духе твоем. То есть имеется в виду, что это как бы сосуд, связанный как бы с пророком Ильяго. Пророк Ильяго символизирует как бы связь с женские воды, то есть это как бы устремление ко Всевышнему, и дух, как бы сила, которая поднимает это. То есть это сам пророк или это пророк Илиша. Соответственно, Тора говорит «нефиш китихете». Что значит «нефиш китихете»? Мы говорили в самом начале занятия, что слово «тихте» – грех на иврите означает недостаток. То есть а на уровне каббалистическом, котором он здесь объясняет, он говорит, что ему недостает свет души, свет души. То есть, что ему недостает? Что душа, когда будет в недостатке, то есть, что он объясняет? Душа – это устремление ко Всевышнему, то есть, он недостаток на уровне души Ильяху в том, что он услышал голос заклятия. Что такое голос заклятия? Он объяснил, это голос, который звучал во время дарования Торы, и он не свидетельствовал в соответствии с тем, что его заклинал требующий. Поэтому по конечные буквы слова «китихете вышама коль», то есть когда согрешит и услышит голос, получается имя Ильяху вместо без буквы «вав». И ты должен понять, ибо это как раз и есть этот дефект. То есть вот в этом букве этих, если возьмем последние буквы этих слов, то получается Ильяху без буквы «вав». То есть буква «вав» к отсутствию – это и есть тот дефект, который делает этот человек. Соответственно, с этого момента понятно дефект, который как бы «бгам», ущерб, который наносит человек, отказывающийся давать свидетельство, что он удаляет вот эти семь дыханий от сферы Малхут. И они облачаются в дыхания, связанные с духом зла. И этим наносится ущерб основанию, то есть основанию, которое в сфере Малхус. То же самое происходит посредством клятвы, которую человек дает, ложь, как бы нарушает ее. И то же самое, и это также тайна святого имени Всевышнего, которая была положена, хранилась на бездне. Когда, как бы рассказывается в этом Мидраше, что когда Давид строил как бы основание для храма, то он докопал до такого места, где лежало черепок. На нем было написано имя Всевышнего. И этот черепок сказал ему, что я здесь лежу с момента сотворения мира. Это мы рассматривали в одном из занятий, что если ты меня тронешь, то весь мир будет затоплен.
Так он говорит, что вот это как раз и есть глубокая идея этого концепции, что вот эта бездна, то есть вода, которая хранится как бы в глубине мира, и это имя Всевышнего, которое как бы сдерживает это. Это есть как бы идея вот эта глубокая, что как бы в сфере Малхут есть понятие Есот, основание. То есть что такое основание? Основание как бы в мужском начале, это как бы сила влияния, а основание в женском начале это сила восприятия. То есть как бы это как бы, если как бы оттуда убрать имя Всевышнего, то как бы будет разрушение мира, то есть там хранятся как бы воды бесконечные, которые как бы могут разрушить мир. Соответственно, человек, который дает ложную клятву, то есть дает не ложную клятву, дает клятву и нарушает ее, либо человек, который отказывается быть свидетелем, он как бы наносит вот этот ущерб духовности. И, соответственно, теперь я хочу объяснить, он пишет тайну человека нечистого, которого кушал свит мяса от жертвенных животных или зашел в храм. То есть он здесь, да, я хочу пропустить большую часть объяснения, которое приводит автор этой книги. То есть главная идея, что он говорит, что он говорит, что с точки зрения каббалы, то есть это как бы концепция того, что говорят мудрецы, что нахаш баля хава, то есть как будто бы нахаш, змей, имел связь с хавой. То есть это как бы соединение сил нечистоты силами святости. То есть почему? Что через это как бы силы нечистоты могут получать питание от уровней духовности, которым обычно без этого они не могут получать доступ. Соответственно, он говорит, что поскольку это как бы идея того, что человеку в состоянии нечистоты запрещено кушать мясо жертвоприношений, и несмотря и поэтому и заходить в храм. То есть что это такое? Почему ему нельзя кушать мясо жертвоприношений и заходить в храм? Потому что таким образом, поскольку нечистота связана с силами зла, а Бог устроил мир так, что как бы они существуют как некоторое средство, но не больше. То есть их как бы существование ограничено специфической функцией. Когда человек в состоянии нечистоты, а человек как бы он является связующим звеном во всем мироздании, когда он заходит в храм или кушает мясо жертвенных животных в состоянии нечистоты, то есть он как бы таким образом соединяет и дает питание силам зла от божеств уровней духовности, которым без этого они не имеют доступа. То есть, таким образом, он говорит, что это та же самая идея, как бы того же дефекта Бгама, который нарушает, создает человек, который дает, отказывается давать свидетельство. Потому что такое свидетельство? Это как бы поддержание всего мироздания. Или человек, который нарушает свою клятву. И более того, он говорит, что именно по этой причине Тора здесь, мы говорили, что в Торе не описано, в чем этот человек провинился. Мы рассматривали из Талмуда, почему Талмуд находит, откуда же говорит, что это говорится про эту ситуацию. Как объяснение Рамбана, объяснение Октав и Каббала, то он говорит, как бы он говорит, что в Торе, в этом отрывке, именно это прегрешение, нарушение не описано прямым образом. Написано, что если человек стал нечистым, или он прикоснулся к человеку, и он провинился. А в чем он провинился, здесь не написано. Не написано, что он провинился в том, что он кушал в состоянии нечистоты или зашел в храм в состоянии нечистоты. Почему это не написано? Автор этой книги говорит, что на самом деле это не написано в этом отрывке для того, чтобы скрыть как бы славу Всевышнего. Что это как бы неуважение ко Всевышнему, как бы показать, что как бы здесь силы зла имеют доступ к духовности. Поэтому Тора не хотел об этом прямым образом писать. И мудрецы это учили из аналогии, из других вещей. То есть после этого... То есть он здесь, я не могу, как бы не можем пройти по все это объяснение, но есть некоторые вещи, как бы детали, которые я хочу прочитать из него избрачно. Теперь нам нужно постичь тайну исправления. То есть нарушение, которое произошло, там он объясняет, что это как бы доступ к клипот на уровень, который как бы они не должны получать. Теперь как бы идея, почему Тора установила здесь исправление, связанное с карбан, который называется Олеву и Ред, для исправления этого дефекта. Он говорит, что тайна Оле поднятия находится в тайне того, что мудрецы сказали про жену. Они сказали, жена настиг Баулат Абааль, то есть женщина замужняя, то есть Баулат Абааль, то есть она как бы замужняя Баулат Абааль, у которой есть муж. Мудрецы сказали Баулат Абааль, то есть поднятие своего мужа. То есть женщина поднимается вместе с мужем, но не опускается вместе с мужем. То есть как бы она, муж, как бы это говорится о финансовом статусе, что женщина, когда человек выходит, женится, он должен как бы рассчитывать, что он не должен как бы уменьшить социальный статус жены, а может только повысить. То есть они говорят, что женщина поднимается вместе с мужем. Но в Кабале этот язык Талмуда, он соответствует каббалистической идее, что женщина – это сфера Малхус. Она поднимается вместе с мужем, то есть она находится в состоянии поднятия. И также поднятие спуска, то, что она находится в состоянии бедности, и бедности, бедности, это то, что шхина опускается в нижние миры для того, чтобы исправлять божественные искры, которые рассыпаны там, и также души. Как написано, «Рамим хагашем киделитани». «Возвышу», это 30-й псалом, «возвышу я тебя, Всевышний, ибо сделал ты бедным меня». То есть как бы дилетание, вообще слово дилетание может подняться, повести двумя образами. Слово доле, доле это на иврите поднимать ведро, то есть ты возвысил меня, а может быть означать дилетание сделал меня бедным. Два совершенно разных значения. «Возвышу тебя, Всевышний, ибо ты сделал меня бедным». Что это означает? Что шхина спускается на уровень бедности бедности. То есть она как бы удаляется от божественного мира, то есть от Целут. Она опускается в нижние миры. И несмотря на это... написано «Вело самахта ой вайли», то есть «и ты не сделал так, чтобы враги мои смеялись надо мной», а наоборот, что ты принизил их. Именно так же там к душе. То есть так же там, в тех сотворенных мирах, здесь зло, несмотря на то, что шхина опускается туда, то есть это состояние бедности, тем не менее, также там зло подчиняется шхине. Как объясняется в учении Аризаля, что когда шхина опускается в мир Асия, там нету зивуга, соединения. Зивуг – это соединение. То есть на уровне мира Асии нету соединения со шхиной, как бы с более высоким уровнем, только в будущем. И там находится большое количество клипы. Тем не менее, туда падает, опускается только как бы самая нижняя ступень, и это есть далит, как бы буква далит. Буква далит на иврите означает бедность. дали, бедность. И она оживляет клипот. И это уровень далей далут, бедность бедности. Вот он дальше объясняет это на уровне кабалы. И этот он говорит дальше, что когда она спускается туда, то есть она показывает себя в состоянии бедности, для того, почему? Для того, чтобы от нее не получали клепетание клипос. Потому что она находится там в состоянии изгнания. И все время, пока этот уровень как бы шхины не поднимается оттуда, то выглядит, как будто бы в мире святости есть разделение. И когда будет устранена в мире нечистота, тогда сфера Малхус со всеми как бы духовными источниками ее поднимется обратно вверх. То есть он его объясняет дальше. Дальше теперь он переводит это на уровень человека. И я получил от своего учителя божественного Баал-Шем-Това, то есть автор этой книги, это ученик Баал-Шем-Това, что во всяком страдании, которое есть у человека в физическом плане или в духовном, если он будет думать, что также в этом страдании Всевышний находится сам, и это только есть идея одежды, когда он задумывается об этом, то эта одежда забирается, и страдание исчезает. То есть, что она объясняет? Что имеется в виду? Что не просто, что когда человек страдает, это как будто бы приходит к нему от Всевышнего. А что Баал Шем-Това сказал, что как будто бы он должен думать, что его страдания это как бы отражение как бы духовного состояния всего космоса. То есть не то, что он страдает, потому что Всевышний, как бы божественное провидение, сделало его как бы почему-то, пришло ему свыше. А наоборот, то, что он должен видеть, что то, что происходит с ним, это как бы страдание самого Всевышнего. Почему? Потому что это как бы отражение состояния, в котором находится весь мир. И когда он об этом задумывается, то есть он понимает, что это как бы не просто страдание, это как бы, то тогда это одеяние исчезает, и страдание исчезает тоже. И это как бы, что это есть великий, он называет его здесь великим туристом, путешественником. Кто это великий путешественник? Это Шхина, в которой есть различные уровни поднятия и спуска. И на самом деле, то есть она путешественник Шхина, потому что как бы она постоянно находится в состоянии возвышения и падения. Но на самом деле это ни в коем случае не падение, а поднятие, потому что весь этот спуск Шхины предназначен для того, чтобы исправлять духовные искры. И я слышал также от моего учителя, что праведники – они являются посланниками Шхины. И то, что недостает им, они должны знать, что этот недостаток относится к Шхине. И они должны молиться, чтобы исполнился этот недостаток. И ни в коем случае не намереваться для своего удовольствия. И если человек знает, что Всевышний находится в каждом движении, тогда отделится все зло. И когда у человека хотят наказать, от него забирают качество битохон, то, что он полагается на Бога. То есть это как бы он описывает здесь, так как мы думаем, что Зогар описывал эти все вещи абстрактно, написывал их на уровне мира Ацилут. Хасидизм, как бы Баал Шем-Това учил своих учеников, что все эти состояния, роста и падения, это то, что как бы постоянно происходит с человеком. То есть человек не просто с человеком, как с человеком. Человек это по сути как бы отражение того, что происходит в мире. То есть человек должен молиться не за свое падение, не за свое поднятие, как он говорит, а наоборот, он должен молиться за состояние мира. То есть когда праведник видит, что ему плохо,
Это не ему плохо, это плохо как бы всему мирозданию. И он должен молиться не за себя ни в коем случае, а за то, что как бы вот этот недостаток на уровне всего мироздания, то есть на уровне шхины был исправлен. Соответственно, он объясняет, что все категории как бы ман, маем нах нуквим, то есть как бы возвышим женских вод, то есть как бы выше были исправлены, кроме маем нуквим, то есть кроме этого уровня на уровне малхус. Поэтому она постоянно находится в этом состоянии поднятия и спуска ради исправления. Поэтому тот, кто заходит в состояние чистоты в храм и смешивает как бы это с маем нуквим, то есть этот уровень женских вод сфера Малхус с клипой, он должен поэтому принести жертвоприношение Олева Йорет. То есть поскольку Малхут – это сфера, которая находится постоянно в состоянии поднятия и опускания, поэтому человек, который нарушил, как бы нанес дефект этому уровню, он тоже должен принести жертвоприношение, которая связана, называется как бы оле, поднятие и опускание. То есть, что это означает? Это означает, что он должен приблизить и присоединить все свои мысли, что все поднятия его, они связаны со шхиной, и должен намереваться, как бы намерение во имя Всевышнего, что все, что ему дано от Бога, все его богатство – оно как бы связано с духовностью. То, что происходит в физическом мире, намекает на высшие духовные миры. Что это дано ему, чтобы он украшал шхину. И не то, чтобы он намеревался в этом для своей личной пользы. И этим образом он изгонит туму из храма. То есть, что он как бы объясняет, что искупление, первая часть Оле, имеется в виду, что он должен понимать, что все его богатство – это символ как бы отражения божественности. И также он должен понимать, что все его поднятие – это то, что Всевышний дает ему богатство для отслужения Всевышнему, для исправления искр, которые находятся в каждой вещи, для того, чтобы возвышать органы шхины, как бы каждый физический предмет, это как бы искра от шхины, когда находится искра от шхины, которая находится во всех физических вещах. И если не будет его достаточно, чтобы купить овечку, дальше он объясняет концепцию слова яд, рука, каббалистическую, которую я пропускаю здесь. То есть он здесь, да, он, окей, нет, нужно объяснить свой. То есть он говорит, что если недостаточно будет в его руке, он говорит, что в Торе написано 5 раз слово «дай». И, соответственно, он говорит, что 5 раз слово «яд» получается 70. Это слово «цот», «тайна». То есть «я дай». Это Далит Юд. 5 раз написано в Торе. Получается, 5 раз получается 70. То есть, и он говорит, что с точки зрения Каббалы, это есть как раз символ основания, как бы женского начала, которое называется Се, овечка. То есть, если ему не будет достаточно на овечку, то есть это как раз символ этого, скажем, уровня Малхус, из которого как бы исходит стремление к как бы более высокому уровню. Вот, соответственно, этот яд, это как бы есть уровень, которого как бы исходит это стремление. И, соответственно, поэтому сказано, что из-за неправильного поведения человека сказано «Ядхем», дамим малеу, то есть ваши руки полны крови, это есть как бы тайна власти, как бы змея, связанная с дам нида, кровь нида. Соответственно, тот, кто опустился на уровень бедности, объясняется в учении Аризаля. То есть еще один уровень. То есть это буква Гей в имени Всевышнего, которая на самом деле состоит из двух букв. Буквы Вав и буквы Далит. То есть последняя буква имени Всевышнего Гей, так как она пишется в иврите, она состоит из двух букв. Буква Далит и буква Вав. Буква Вав — это тот уровень Малхус, который остается в мире Ацилут. А буква Далит символизирует те категории Малхут, которые опускаются вниз. И там она становится целым ликом. И она на уровне Кабалы говорится, что это уровень души для миров Бри, Ециры, Асия. И поэтому она Далит. То есть она Далит, что она бедна, то есть как бы она отделяется от своего источника, то, что она спускается вниз, то есть это Далит. И она, насколько сказано, спускается на уровень мира Брия, который называется Илыким. Тот же уровень, который остается в Ацилусе, потом спускается тоже в мир Брия, в мир сотворения, и соединяется там вместе с ней. То есть эти как бы два, там описывает некий как бы закон, как бы в духовных мирах, что как бы сфера Малхус, она состоит из двух, это буква Гей, она состоит из двух частей, Вав и Далит. Далит — это то, что опускается вниз, Вав — это то, что остается наверху, и потом этот высший уровень тоже опускается вниз, и там происходит соединение. Как бы это есть как бы мужское и женское начало в самой сфере Малхут. И тогда из Далит получается Гей даже в изгнании и в спуске. И то, что мы молимся Всевышнему, исправляем в молитве Шахрис, это то, чтобы буква Далит поднялась на свой изначальный уровень, там, где она находилась в источнике. Потому что без этого не может произойти соединение. Соответственно, когда она спускается вниз, то есть буква Далит, она становится как бы Никеев, женским началом. А буква Вав, которая находится в ней, становится для нее мужским началом. И это то, что как бы на уровне Малхут раскрывается тот свет, который был раскрыт в мире во времена храма. И он опускается вниз, и там как бы проявляется в роли мужского начала. И здесь он дальше говорит, то есть, что да, и соответственно, это тайна того, тех душ праведников и также ангелов, которые называются Матат и Сандал, которые, говорится, поднимают молитвы евреев. То есть вот это как бы идея, что сфера самой Малхут в ее источнике, как бы есть два уровня, и взаимодействие. Но внизу оно похоже на взаимодействие мужского и женского начала. И он говорит дальше, знает, что все страдания праведника, это то, что Всевышний просит от него, чтобы он молился к нему, что это как бы есть украшение шхины, поскольку праведники – посланники шхины. Я слышал от моего учителя, что сотворение мира было посредством категории суда, что это есть цимцум. Поэтому все страдания человека связаны с телом, которое является телом для души. И когда человек принимает на себя страдания в любви, в веселье, то есть это концепция души и духовности, он приближает тело к душе, то есть к духовности, которая в нем есть. И это есть устранение суда. То есть, как бы, что такое суд? То есть, объясняет, что в человеке тело и душа – это как бесконечный свет, который был до цимцума и цимцум. И когда в человеке телесное подчиняется духовному, то таким образом он как бы удаляет цимцум, который был сделан Всевышним в сжатие света. Когда же наоборот, тогда его тело отдаляет духовность. Какой же, то есть ему дается совет, то есть ему дается совет любить Всевышнего, то есть принять на себя это веселье и связать как бы свое тело с душой.
И на это объяснение, как бы, какая польза Всевышнему от комара, подобного человеку. То есть на это дается объяснение, что тот, кто опустился на уровень бедности, это тоже предназначено для исправления его души. То есть потому что посредством бедности он совершил, как бы провинился и вонес нечистоту в храм. То есть его исправление приблизить ко Всевышнему то, что он будет знать, что все, что с ним происходит, это тоже предназначено для высшей цели. И когда он принимает это в радости и молится Всевышнему, чтобы это было исправлено там наверху, потому что как бы все, что происходит с человеком, это отражение состояния всего мироздания, то он как бы себя чувствует соучастным спуском шхины. И этим отделяет добро от зла. Потому что тот, кто обладает духовным зрением, он знает, что бед далит. Она является душой для всех сотворенных миров. И, соответственно, то, что как праведник, который опускается со своего уровня, и посредством этого он дает жизнь другим людям. То есть точно так же, как шхина, она опускается как бы вниз, но там она является душой для всех миров. То есть это есть далит, то есть далит часть буквы гей. То есть то, что... Так же самое, когда праведник опускается со своего уровня, он этим оживляет других людей, потому что его бедность на самом деле это есть источник жизни. То есть его веселье тем, кто находится ниже его на ступени. И тогда он должен радоваться и принять как бы все веселье, когда увидит, что как бы есть те, кто находится ниже его, как написано в книгах Мусара. То есть как бы праведник. То есть он описывает это на уровне, как бы как ученики Баал-Шем-Това смотрели на все, что с ними происходит на самом деле. То есть это не какие-то наставления для нас. Это как бы он описывает по сути то, как он, как бы ученики Баал-Шем-Това смотрели на все, что с ними происходило. То есть как бы когда праведник опускается вниз, то есть как бы происходит какое-то страдание с ним или еще что-то. То есть на самом деле это все для того, чтобы как бы дать возможность другим людям подняться наверх. И теперь он говорит, что на самом деле ты должен знать, что все эти вещи, про которых здесь говорилось, то есть то, что Таме, нечистый, который кушал кодыш, или вотнес, зашел в храм, или человек, который отказался давать свидетельство, или человек, который дал ложную клятву и нарушил ее, все это происходит от греха первого человека. То есть то, что сделал Адам. Почему? Потому что посредством этого действия все миры опустились, и все миры и души опустились. И они повстали как бы в состоянии поднятия и возвышения. То есть как бы все мироздание, которое до этого как бы было совершенным, после того, что Адам сделал, все мироздание пришло как бы в состояние поднятия и спуска. То есть пока не придет Машиах, все, что как бы все, что создано в мире, оно будет проходить через эти фазы. Поэтому человек должен служить Всевышнему на всех уровнях для того, чтобы исправлять грех первого человека. И он приводит, соответственно, то есть, который обладал душой светящейся, то есть, и после того, как он из высшего сияния, когда он согрешил, соответственно, богатый будет исправлять эти искры в своем поднятии, а бедный будет исправлять это в своем бедности, поскольку все это является подобием высших вещей. И теперь он объясняет здесь детали этого. Еще минут 10, я думаю. Теперь он объясняет, почему Тора сказала ему принести двух птиц. Он дает это необычайно важное объяснение. Поэтому он должен принести двух птиц. Одну для жертвы искупительной, а для другую для жертвы всесожжения. Богатый человек не должен приносить жертву всесожжения, потому что, то есть, которая называется ола, как бы возвышение. Потому что его служение Всевышнему – это есть служение, связанное с возвышением, которое как бы предназначено для исправления. Однако бедный человек приносит... То есть богатый человек не должен приносить жертву всесожжения, то есть ола, поднятие, потому что он и так служит Всевышнему в состоянии роста. Поэтому бедный человек приносит птицу, одну для искупительной жертвоприношения, другую для ола. Потому что его цель поднять гей, которую буква гей, то есть шхина, которая упала вниз из-за его поступка. И это тайна ов, птиц, торим, торим это голуби, и бнеюна тоже голуби. Известно, что жертвоприношение животного, оно включает в себя быков, которые имеют тайну, связанную с хохмой, мудростью, и хесед. Квасим и изим, то есть быки, связаны с сферой хохма и хесед, а бараны и козлы, то есть они связаны со сферой бина и гвура. Соответственно, они символизируют мысль, скрытую, которая исправляет в интеллекте все виды исправлений для того, чтобы раскрыть, как бы основание, как бы раскрыть свет для сферы Малхут. То есть, как бы основание, как бы маем, нуквим и тхорим. То есть, двум этим, как бы, категориям, мужских и женских, вот как объясняется в Аризале. Богатый человек приносит либо овцу, либо козу, потому что написано, от севера будет принесено золото. То есть золото – это категория суда. Бедный человек приносит птицу, потому что птица – это есть как раз идея вот этого уровня в сфере Малхут. Как написано, Торей загав населыха, то есть Торей, слово Тор, это как ряды, то есть как бы золотые укожерелья сделаем тебе. Слово Торей, это связано с словом Тор, голубь. Почему они называются Торей, Торим? Потому что когда приходит время, Тор, это очередь, то есть Ор и Тор, это может как бы так же, как очередь, вращение, слово Ши. Соответственно, приходит время этого уровня, как бы дать ей ту силу, которая оставляет ей отпечаток, как бы связанный как бы с ее ростом духовным. Соответственно, Тор, голубь, это в Кабале, это как бы идея тех духовных высших раскрытий, которые раскрываются с уровня Хохма и Хесед, и они как бы проходят исправление на уровне Мох, интеллекта. И раскрываются как бы на уровне Малхут. Бнеюна, слово Бнеюна имеет числовое значение Ильяху, Надав, Вевьяху. То есть это почему? Потому что Ильяху, говорится, связан был с Надавом и Вевьяху, сыновьями Аарона. Вот, то есть это были как бы души Надава и Авьяху, были связаны с душой Ильяху. То есть там сложные каббалистические идеи переселения душ. То есть с Пинхасом, Пинхас, Надав, Авьяху, Ильяху, это все как бы связанные с точки зрения Каббалы, Аризаля души. Соответственно, как бы цель этого – это пробуждение, как бы стремление еврейского народа в веселье и в любви и желании на уровне присоединиться ко Всевышнему. И это раскрывается через уровни Бина и Гвура. Почему? Потому что как бы любое пробуждение связано с категорией суда. Однако слово «ов» – «птица» связано с душами праведников, которые пробуждают эту любовь и это соединение во время изгнания. Они приближают Шхину в период ее бедности посредством заповеди и своих поступков. Все души включают в себя Хесед и Гвуру, и в них есть полное единство. Тем не менее, есть разные виды праведников. Есть те, кто называются Торим. Почему они называются Торим? Потому что это связано со словом Тора, что они занимаются Торой днем и ночью. И это проскочило от уровня мудрости и Хесед, что посредством своего занятия Торой, во имя Торы, то есть во имя, как бы, они соединяются, ее душу, как бы, и речь, и голос, и так далее, со Всевышним. То есть посредством этого они раскрывают благополучие, благословение всему еврейскому народу. И здесь он говорит очень важную вещь, что на самом деле, когда они хотят раскрыть духовное благословение в различных материальных вещах для евреев, как написано, нужды твоего народа велики, или хотят устранить какой-то негативный декрет. Это все относится к тем, кто учит Тору во имя Торы. Во время, когда праведник занимается Торой, в двух видах Торы, он раскрывает как бы благословение всем творениям, потому что их существование держится на Торе. Их творение было посредством Торы. В этот момент праведник должен как бы чувствовать себя, что он как бы существует. И эта идея того, что Торим на иврите это взрослые голуби. То есть это уровень взрослости, гадлу тамохин, то есть расширение, как бы широта знания. Что он как бы должен знать, что я есть в мире. Это то, что сказал Рав Йосеф. Если нет, вы не должны говорить, что пропала скромность, потому что есть я. То есть в Мишне, в трактате Сота написано, что скромности больше нету. Там после определенного периода, когда умел Раби. Рав Йосеф сказал, не надо говорить про скромность, что ее больше нету, потому что я присутствую. То есть он сказал, скромность еще есть, я есть. То есть он говорит, что, что это означает, то есть как это может такое сказать, не говорите о скромности, потому что я имеюсь еще, я скромный. Он говорит, что в его силах есть сказать «я есть» для того, чтобы устранить все негативные декреты. Почему? Потому что в любой в этот момент человек должен быть полностью отстранен от всяких идей. Потому что иначе это будет авода зара. То есть он говорит, иначе это будет идолопоклонство. То есть он говорит, что как бы это как бы тончайший момент, что как бы праведник, как бы он для того, чтобы он, человек, изучающий Тору, он как бы через Тору, он изучает Тору ради Торы, и он через нее как бы приносит благословение в мир, и он как бы через это может устранять разные негативные вещи. То есть он как бы ощущает, как бы находится на уровне величия, как бы широты, как бы максимального интеллектуального, как бы духовного раскрытия. И он как бы говорит, что он как бы я, он должен существовать. То есть при этом как бы он должен быть полностью освобожден от всяких как бы лишних вещей, лишних идей ложных, что иначе это будет каковой дозор. Есть же другая категория праведников, которые называются бнейона. То есть это как бы молодые голуби. Их как бы служение Всевышнему происходит через категорию гвура. То есть если первые связаны с хесед, то есть с добротой, то эти связаны с гвурой. То есть они как бы устремляют, как бы их служение Всевышнему связано с молитвой, то есть самопожертвованием, отдачей себя. И они как бы смотрят на себя, как будто бы их нет. То, что написано, Яков мал и Давид мал. То есть, если первые как бы должны, как бы у них чувство, что должно быть, что они существуют, то эти, которые как бы их, как бы это полная отдача себя Всевышнему, их чувство, как будто бы их не существует вообще. И написано, что в Талмуд говорит, что то, что является кошерным по отношению к взрослым голубям, не является кошерным по отношению к бнейона. Что это имеется в виду? Что если первый уровень праведников, они как бы должны чувствовать свое существование, то второй уровень праведников, который служит Всевышнему через молитву, через полную себя отдачу, если они будут чувствовать свое «я», то они упадут сразу же со своего уровня. И для них это является страшной опасностью. Соответственно, почему? Потому что они как бы, их духовное служение – это переход как бы с одного духовного ступени на другую. И должно сопровождаться полной как бы отсутствием как бы собственного «я». Потому что он дальше объясняет это, еще я пропущу этот отрывок. Соответственно, он объясняет, что то, что человек в своей бедности приносит птицу, это потому, что состояние бедности – это как бы идея раскрытия шхины в мире Брия. И там происходит как бы ее соединение с высшими сферами, то есть посредством души праведников. И при помощи ангелов, которые поднимают свет снизу вверх. И все они называются афот птицами. То есть он объясняет, что как бы праведники, которые соединяют шхину с ее уровнем, называются афот птицами. И поэтому как бы это... Как бы есть вот эта идея, которая говорится дальше. То есть дальше он объясняет, что тот, кто не, Тора говорит, что тот, кто не может принести двух птичек, он должен как бы принести меру муки. То есть он объясняет, что это спуск шхины на еще более низкий уровень. То есть там, где вообще нету концепции зивук, соединения ее с более высокими ступенями. И он говорит, что на уровне человека имеется в виду, что в любом состоянии, в котором человек не находился, он должен считать, что также на его уровне находится раскрытие божественности, которое как бы правит, Всевышний правит везде. Нету места свободного от него. И если человек находится в большом беде, не дай бог, ему невозможно молиться как бы Всевышнему, так как он как бы с большим... Он должен молиться по-простому. Вот. И не дай Бог, он должен считать, что он как бы потерянный. Это то, что написано. Будете проскать оттуда Всевышнего Бога вашего. Оттуда именно. Потому что преимущество света берется из мрака. Соответственно, он говорит, что если человек не может... как бы служить Всевышнему на высоте, то есть он должен молиться ему на том уровне, на котором он находится. Я слышал от своего учителя, что как бы человек должен связывать категорию Малху своей мыслью с тем уровнем, откуда как бы она была взята, то есть как бы... Это как бы он описывает, что как бы в каком бы состоянии человек ни находился, то есть в самом состоянии бедности, то есть про которое здесь говорится, он все равно как бы должен это видеть в этом состоянии раскрытия божественности. И таким образом он как бы это исправляет. То есть таким образом как бы он описывает, что вся идея, вот это то, что идея «All over your head»,
То есть поднятие и спуска. То есть есть как бы три уровня богатства, бедности и самой крайней бедности. Что это все как бы разные три уровня духовного состояния человека. И каждая как бы форма жертвоприношения, которая установлена для каждого из этих состояний, она как бы соответствует как бы тем духовным категориям, которые соответствуют уровню малхут, шхины на этом уровне. То есть есть понятие даль, бедность, это когда малхус спускается в мир Брия, там, где она как бы, он говорит, что гей разделяется на далит и вав, и там между ними происходит потом соединение. А далей, далут, самая бедность, это когда категория малхус находится на мир, уровне мира Асия, там, где вообще нету соединения, но тем не менее, даже там как бы все, что происходит с человеком, это есть идея божественности, поэтому, когда человек об этом думает, он как бы дает этому исправление. То есть он объясняет, что как бы вот эта концепция алиот и редот, поднятие и спуска, это как бы состояние, в котором будет находиться мир, пока не придет Машиах. И цель этого как бы, это то, что как бы в каждом из этих состояний человек должен служить Всевышнему, и таким образом как бы он реализует замысел Всевышнего в, как бы, в настоящее время до прихода Машиаха.